Глава 12. Совещание леди Лидиард с мистером Троем на возвратном пути в Лондон привело к некоторым практическим результатам. Услыхав от своего адвоката, что следствие по делу о пропавших деньгах на время приостановлено, леди Лидиард сделала одно из тех смелых предложений, которыми она в решительные минуты привыкла удивлять своих друзей. Ей была известна необыкновенная ловкость французской полиции, и теперь ей пришло в голову по совещании со своим племянником мистером Феликсом Свитцером послать в Париж, чтобы пригласить оттуда себе на помощь кого-нибудь из агентов парижской полиции. «Феликс знаком с Парижем совершенно так же, как с Лондоном», — заметила она. «Он свободен и, по всей вероятности, избавит нас от всяких хлопот, взяв дело в свои руки. Во всяком случае, он, наверное, может указать, кому будет нужно обратиться в вашем теперешнем положении. Что вы на это скажете?» Мистер Трой выразил сомнение, благоразумно ли будет посвящать иностранца в такое дело, которое требует совершенно полного знакомства с английскими правами и обычаями. Но кроме этого замечания, он одобрил мысли леди Лидиард касательно совещания с ее племянником. «Мистер Свитцер — светский человек», — сказал он. «Объяснив ему дело, мы можем быть уверены, что он осветит его нам с новой точки зрения». Под впечатлением этого разговора леди Лидиард написала письмо своему племяннику. На другой день посещения мисс Пинк все трое собрались у леди Лидиард. Феликс, никогда не отличавшийся аккуратностью, явился на свидание, опоздав по обыкновению. Он извинился, пожимая рукой лоб, интонация его голоса выражала усталость и беспомощность страдающего человека. «Отвратительный английский климат», — сказал мистер Свитцер. «Страшная тяжесть здешней атмосферы, после живительного воздуха Парижа, невыносимая грязь и лондонская скука убийственно действуют на мои нервы. Ваше письмо застало меня еще в постели, милая тетушка. Вы не можете себе представить, до какой степени я был поражен известием о покраже. Я упал на подушки, как убитый. Вам следовало быть несколько осторожнее, миледи, при сообщении подобных неприятных сюрпризов человеку, обладающему таким чувствительным организмом. Впрочем, не беда. Мой камердинер — настоящее сокровище. Он тотчас же принес мне успокоительных капель на кусочки сахара. «Одень меня, Альфред!» — его зовут Альфредом, — сказал я ему. «Он одел меня. Мне это напомнило детские годы, когда на меня натягивали панталончики. С той поры я всегда одевался сам. Не забыл ли Альфред чего-нибудь? Надеты ли подтяжки? Не выскочил ли я в одном жилете? Дорогая тетушка, мистер Трой, что я могу сказать? Что я могу сделать?» Не показав никакого участия к нервным страданиям племянника, леди Лидиард кивком головы предложила юристу объяснить дело. «Вы расскажете ему», — сказала она. «Полагаю, что я выражу желание миледи», — начал мистер Трой, «если скажу, что прежде всего мы желаем знать, как вы смотрите на это дело». «Расскажите мне его снова», — сказал Феликс. Терпеливый мистер Трой повторил сначала до конца всю историю. «Что же?» — сказал Феликс. «На кого, — ответил мистер Трой, — по вашему мнению, падает подозрение в краже? Вы можете смотреть на это дело трезвым взглядом». «Мне кажется, что вы сию минуту упомянули о священнике, которому были посланы эти деньги. Как его имя?»
«Преподобный Самуил Брэдстык».
«Вам угодно, чтобы я назвал человека, которого я подозреваю?»
«Да».
«Я подозреваю преподобного Самуила Брэдстыка», — сказал Феликс.
«Если вы пришли сюда говорить глупые шутки», — прервала его леди Лидиард, «я советую вам отправляться лучше назад в вашу постель. Нам нужно слышать серьезное мнение».
«Я его высказываю», — спокойно ответил Феликс.
Во всю свою жизнь я никогда не говорил серьезнее. Вы, миледи, не знакомы с приемом, употребляемым в подобных случаях. Надо держаться того, что я назову системой исключений. Итак, падает ли подозрение на ваших честных слуг? Нет. На вашу приемную дочь, миледи? Обстоятельства дела говорят против бедной девушки, но вы ее слишком хорошо знаете. Подозреваете ли вы Муди? Нет. Гардимана, который был в то время в доме? Смешно и подумать. Но я был тогда тут же. Не меня ли вы можете подозревать? Эта мысль не менее смешна. Теперь пересчитаем. Люди, воспитанница, Муди, Гардиман, Свитцер вне подозрения. Кто же остается? Преподобный Самуил Брэдсток. Это ловкое изложение системы исключений не произвело никакого впечатления на леди Лидерт. «Вы заставляете нас терять время», — заметила миледи с горечью. «Вы хорошо знаете сами, что говорите вздор».
«Нисколько», — ответил Феликс.
«По совести, разбирая все возможные джентльменские профессии, я не знаю никого, кто был бы так жаден к деньгам и кто бы меньше стеснялся в способах их приобретения, как священники. Кто другой способен так наскучать этим вечным клянчением денег? Кто другой вам станет совать под нос свой мешок для сбора? Кто будет посылать своего клерка обивать пороги, чтобы выпросить несколько шиллингов под видом пасхальной жертвы? Все это делает священник. Брэдсток — священник. Я ставлю вопрос на логическую почву. Сбейте меня, если можете, с позиции». Мистеру Трою хотелось попытаться разубедить Феликса, и он уже начал было говорить в этом смысле, но леди Лидерт благоразумно перебила его. «Когда человек настойчиво желает говорить глупости, — заметила она, — тогда молчание — самый лучший ответ. Поддерживая разговор, вы только поощряете его». Обратясь к Феликсу, она продолжала. «Я желаю вам предложить вопрос. Но одно из двух. Или вы ответите серьезно, или мы расстанемся». После этого короткого вступления она потребовала мнения о применимости своего намерения касательно приглашения агента французской полиции. Феликс совершенно разделял взгляд мистера Троя на этот предмет. «Хотя французская полиция, — сказал он, — превосходит английскую в развитии, но она далеко уступает ей в смелости. Французские агенты в состоянии делать чудеса у себя дома, между своими соотечественниками. Но, дорогая тетушка, на земном шаре не существует двух более различных народов, как англичане и французы. Агенты французской полиции, хотя и владеют нашим языком, но они совершенно не способны понять дух английской жизни, ее нравы и обычаи. Пошлите их в Пекин работать по какому-нибудь серьезному делу, и по прошествии некоторого времени они вполне поймут китайцев. Но отправьте их по такому же делу в Лондон, и английское общество останется для этих господ постоянно неразгаданной загадкой. По-моему, одно лондонское воскресенье способно заставить каждого француза в отчаянии возвратиться в Париж. Ни балов, ни театров, ни концертов, даже музеи и картинные галереи не открыты в этот день. Все лавки заперты, кроме разве кабаков. На улицах никакого движения, за исключением продавцов мороженого. И в воздухе слышится лишь звон церковных колоколов. Сотни французов навещают меня по приезде в Англию. Каждый из них убегает в Париж в следующую же субботу, не решаясь оставаться в Лондоне двух воскресений сряду. Но попробовать вы все-таки можете. Дайте мне письменное изложение этого дела, и я пошлю его к одному из официальных представителей Иерусалимской улицы, который, чтобы сделать мне одолжение, употребит все возможные усилия.
«Разумеется», — прибавил Феликс, обращаясь к мистеру Трою, — «кто-нибудь из вас имеет номер украденного билета? Если вор спустил билет в Париже, мой тамошний агент может быть вам полезен».
«Трое из нас имеют номер украденного билета», — ответил мистер Трой. «Мисс Изабелла Миллер, мистер Муди и я».
«Очень хорошо», — сказал Феликс. «Пришлите мне его вместе с письменным изложением дела». «Могу я еще что-нибудь сделать для отыскания пропавших денег?» — прибавил он, обращаясь к тетушке. «Во всем этом деле», — продолжал Феликс, — «есть, по крайней мере, та хорошая сторона, что деньги пропали у особы достаточно богатой, которой будет не особенно тяжело перенести эту потерю. Боже мой! Что, если бы эти деньги украли у меня?»
«Я теряю вдвойне», — сказала леди Лидиард.
«И во всяком случае недовольно богато, чтобы перенести это легко. Деньги были предназначены на одно благотворительное дело, и я считала своей обязанностью уплатить их вторично». Феликс поднялся со стула и приблизился к креслу миледи нетвердую походкой, как подобало человеку, одержимому разными недугами. Он взял руку леди Лидиард и поцеловал ее с восторженным благоговением. «Удивительное существо!» — проговорил он. «Вы, может быть, сами не сознаете этого, но вы меня примиряете с человечеством. Как великодушно! Как благородно! Я думаю, теперь можно отправиться в постель, мистер Трой, если, впрочем, вам не нужно еще чего-нибудь от меня. Я чувствую, как кружится моя голова, как дрожат мои ноги. Но это ничего. Мне станет легче, когда Альфред меня разденет. Да благословит вас Бог, тетушка. Я никогда еще так не гордился родством с вами, как сегодня. Прощайте, мистер Трой. Не забудьте же о записке. Не беспокойтесь провожать меня до дверей. Я надеюсь, что не упаду дорогой. Но если бы это даже и случилось, в передней есть швейцар, который меня поднимет. О, швейцар! Как я тебе завидую! Ты жирен, как масло, и ленив, как боров. До свидания, до свидания». И, посылая рукой поцелуи, он расслабленной походкой удалился из комнаты. «Он действительно болен, как вы думаете?» — спросил мистер Трой. «Моему племяннику за 50 лет, — отвечала леди Лидиард, — «а он все еще хочет жить, как будто бы был молод. От времени до времени природа говорит ему: „Феликс, ты уже стар“. Тогда Феликс отправляется в постель, приписывая все нервам».
«Полагаю, можно поверить, что он сдержит свое слово и напишет в Париж», — продолжал мистер Трой.
«О, да! Он, может быть, отложит, но сделает, наверное. Несмотря на его флегматическую манеру, на него находят минуты, когда он удивляет своей энергией. Так как мы уже начали говорить о всевозможных сюрпризах, то я вам должна сказать нечто о Муди. За последние 2 дня я заметила в нем значительную перемену, и перемену к худшему».
«Вы удивляете меня, миледи. В какую же сторону изменился Муди?»
«Вы сейчас услышите. Вчера была пятница. Вы взяли его с собой рано утром по делам». Мистер Трой молча поклонился. Он не считал удобным говорить о свидании, при котором старый Шарон выманил у него гинею.
«В течение дня, — продолжала леди Лидиард, — мне понадобилось его видеть, и мне доложили, что Муди опять ушел со двора. Куда он уходил, никто не знал. Сказал ли он, когда вернется? Нет, ничего подобного он не говорил. Конечно, он не находится в положении обыкновенного слуги, и я не требую, чтобы он просил позволения отлучаться. Но все-таки я требую, чтобы он, по крайней мере, заявлял кому-нибудь из прислуги о времени своего возвращения. Когда он спустя несколько часов вернулся домой, я, разумеется, потребовала у него объяснения. И можете ли вы поверить, что он мне ответил? Он сказал, что ходил по собственным делам, не выражая ни малейшего сожаления и не представляя никаких объяснений. Словом, он держал себя как совершенно независимый джентльмен. Вы не поверите, но я сдержала себя. Я заметила ему только, что надеюсь, это не повторится в другой раз. Он поклонился и сказал: «Дела мои еще не кончены, миледи, и я не могу поручиться, что они всякую минуту не заставят меня снова отлучиться. Что вы об этом думаете? Из 10 человек 9 отказали бы ему от места, и я начинаю думать, что я необыкновенная женщина. Я ограничилась лишь тем, что указала ему дверь. Иногда слышишь, что у людей неожиданно делается разжижение мозга. Признаюсь вам, я боюсь за состояние мозга Муди».
Во все время этого монолога мысли мистера Троя бродили по улицам, ведущим к дому, где жил Шарон. Остерегаясь, чтобы как-нибудь не выдать леди Лидиард того, что занимало его в настоящую минуту, мистер Трой объявил, что он слишком удивлен всем услышанным и не в состоянии высказать какое-нибудь мнение.
«Подождите», — сказала леди Лидиард, — «я еще недостаточно удивила вас. Вы, я думаю, видали здесь мальчика-грума. Это очень хороший мальчик. Он отпросился 7 дней к себе домой пожить со своими родными. Самый подходящий человек, которым следовало бы его заменить на это время, снабдив его башмаками, сапогами и другими мелкими принадлежностями, был, разумеется, самый младший из лакеев, который всего 2 года старше грума. Но как вы думаете, поступил в этом случае Муди? Он для замещения грума пригласил в дом, который и без того уже набит достаточным количеством бесполезного народа, совершенно постороннего человека. Сегодня утром я услыхала в людской какой-то необыкновенный шум. Возгласы и хохот достигали столовой. Положим, я люблю, чтобы прислуживающие мне люди были веселы, но всему есть границы. Сегодняшний же шум выходил из пределов приличия. Я осведомилась о причине такого веселья у моей горничной и узнала, что весь этот гам и хохот возбуждает своими шутками нанятый моим управляющим вместо отпущенного грума какой-то пожилой человек, смешнее которого, по ее словам, ничего нельзя себе вообразить. Я переговорила по этому поводу с Муди, и он, запинаясь, отвечал мне, что думал исполнить свою обязанность, нанимая этого человека, но что, во всяком случае, он предложит ему вести себя приличнее. Я спросила его, где он слышал об этом человеке. Он ответил только: «Совершенно случайно, миледи, и больше я не могла добиться от него ни слова. Вам известно, что Муди всегда нанимает слуг. Но до этого времени он обыкновенно советовался со мной, если случалась надобность нанять кого-нибудь. Я, право, беспокоюсь относительно этого человека, который был введен в дом таким странным образом. Может быть, это какой-нибудь мошенник или пьяница? Мне бы хотелось, чтобы вы сами, мистер Трой, переговорили с Муди. Не будете ли вы добры позвонить?»
Мистер Трой, разумеется, не замедлил исполнить желание миледи и позвонил. Было бы излишним говорить, что он в эту минуту пришел к убеждению, что Муди не только ходил на свой страх советоваться к старому Шарону, но даже возымел невероятную дерзость ввести Шарона в дом в качестве шпиона. Сообщение об этом леди Лидиард, при настоящем ее расположении духа, повлекло бы за собой немедленное удаление управляющего из ее дома. Другой выход из того положения представлялся в разговоре с глазу на глаз с Муди. Мистер Трой имел в виду серьезно упрекнуть его за подобное поведение, потребовать немедленного удаления Шарона, и только под этим условием согласился бы не доводить этого дела до сведения леди Лидиард. «Я полагал бы, миледи, что дело с Муди может строиться лучше, если бы вы позволили мне переговорить с ним наедине», — обратился к ней мистер Трой. «Не разрешите ли вы мне сойти вниз и переговорить с ним в его комнате?»
«Зачем вам беспокоиться?» — отвечала леди Лидерт. «Повидайтесь с ним здесь, а я на это время уйду в будуар».
Не успела она договорить, в дверях гостиной появился лакей.
«Пошлите сюда Муди», — приказала ему леди Лидерт.
Ответ слуги в данную минуту представлял особую важность, которая, по-видимому, не заключалась в сказанных им словах.
«Миледи, мистера Муди нет дома».